«Ты походи», — сказал кто-то. «Это помогает. Давай-ка, двигай ногами». И Оррин пошел, поддерживаемый с обеих сторон. Со стены раздался голос Друсса. «Полусотня последнего, еще круг!» Огонь побежал снова, на сей раз трусцой. Джелат и Брэгон усадили Оррина на выступ стены. Ноги у него тряслись, но дышать он стал чуть ровнее. «Прошу прощения за то, что оскорбил вас», — сказал Джелат. «Я хотел, чтобы вы разозлились. Мой отец всегда говорил, что злость придает сил».
«Ты напрасно оправдываешься. Я все равно не стал бы взыскивать с тебя».
«Я не оправдываюсь. Я мог бы пробежать это расстояние еще хоть 10 раз, как и большинство наших. Просто подумал, вдруг поможет».
«И помогло. Спасибо, что бежал со мной».
«По-моему, вы бежали просто здорово», — сказал Брэгон. «Я-то знаю, каково вам. Мы ведь почти уже 2 недели бегаем, а вы всего-то 2-й день». «Завтра опять придете?» — спросил Джелат.
«Нет, я бы рад, но дел много».
Оррин внезапно улыбнулся.
«С другой стороны, Пинар прекрасно управляется с бумажными делами, а мне чертовски надоело целый день принимать депутации жалобщиков. Приду, пожалуй».
«Можно дать вам один совет?»
«Конечно».
«Наденьте доспехи попроще, меньше будете выделяться». «Мне полагается выделяться?» — улыбнулся Оррин. «Я ведь Ган?» Высоко над ними Друсс и Хогун распили бутылку лентрийского красного. «Нужно немало мужества, чтобы сегодня вернуться к ним после вчерашних насмешек», — сказал Друсс. «Пожалуй. Нет, черт возьми, я полностью с тобой согласен и хвалю его. Просто непривычно как-то. Это благодаря тебе он обрел хребет». «Он не мог бы обрести его, если бы не имел. Просто раньше он его не искал». Друсс ухмыльнулся и потянул из бутылки, передав наполовину пустую Хогуну. «Мне нравится этот толстячок. Он из настоящих». Оррин лежал на своей узкой койке, подперев спину подушками с глиняной чашкой в руке. Он твердил себе, что нет никакой доблести в том, чтобы прийти предпоследним, но чувствовал совсем другое. Он никогда не был хорошим бегуном, даже в детстве, но он происходил из семьи воинов и вождей и по воле отца прошел всю солдатскую науку. Он всегда хорошо управлялся с мечом. В глазах отца это искупало другие, более крупные недостатки. Например, неспособность переносить боль или понять после самых терпеливых объяснений суть ошибки, допущенной Назредами в битве при Плеттии. Хотел бы Оррин знать, понравилось бы отцу, как сын его покатился по земле, стремясь обогнать простого Кула. Он улыбнулся. Отец, конечно, счел бы его сумасшедшим. Стук в дверь вернул Оррина к реальности. «Войдите!» Это был Друсс, но без своего черного с серебром калета.
«Удивительно», — подумал Оррин, «каким старым он сразу становится без своих легендарных одежд».
Старик расчесал бороду и надел простую белую рубашку с пышными рукавами, собранными у запястий. Талию охватывал широкий черный пояс с серебряной пряжкой. Он принес с собой бутыль лентрийского красного. «Вот решил выпить с вами, если вы не спите». Друсс придвинул стул, перевернул его и сел верхом, совсем как Хогун.
«Зачем вы это делаете?» — спросил Оррин.
«Что?»
«Переворачиваете стул».
«От старой привычки трудно избавиться, даже среди друзей. Это воинский обычай. Когда так сидишь, легче встать. Притом между твоим брюхом и человеком, с которым ты сидишь, оказывается солидная деревяшка».
«Понятно», — Я все хотел спросить об этом Хогуна, да так и не собрался. И как же приобретаются подобные привычки?
Их приобретаешь, поглядев на своего друга с ножом в животе.
Опять-таки ясно. Вы обучите меня этим штукам, Друз, до прихода Надиров?
Нет, вам придется постигать их самому. Разве что мелочь какую-нибудь подскажу, а вось и поможет.
Мелочь? Вы интригуете меня, Друз. Назовите хоть одну.
Друз подал Орину чашу вина, сам он пил прямо из бутылки. Он отпил половину и сказал: «Ладно, вот скажите-ка мне, почему наши люди каждое утро получают померанцы?»
«Это подкрепляет их и предотвращает кишечное расстройство, освежает и притом дешево обходится, так?»
«Не совсем. Это бронзовый князь завел в армии померанцы. Отчасти по названным вами причинам, но в основном потому, что если втереть померанцевый сок в ладонь, меч не будет липнуть к потной руке. А если натереть соком лоб, пот в глаза не попадает».
«Я этого не знал. Хотя, наверное, должен был. И до чего просто. Расскажите еще что-нибудь».
«Нет уж, в другой раз. Скажите лучше, зачем вы вышли на учение вместе с кулами?»
Орин сел и вперил темные глаза в лицо Друса. «Вы находите это неудачной затеей?»
«Смотря чего вы хотите этим достичь. Хотите завоевать уважение?»
«О боги, нет! Я давно оставил мысли об этом. Нет, но в ту ночь, когда солдат подняли и заставили бежать, я спросил вас, разумно ли это, а вы ответили: они должны знать свой предел. Вот мне и захотелось узнать свой. Я ни разу не бывал в бою и хочу знать, как себя чувствуешь, когда тебя поднимают после целого дня битвы и снова зовут в бой. Я и так уже много навредил здесь и боюсь навредить еще, когда надиры полезут на стену, хоть и надеюсь, что этого не случится. Мне нужно стать крепче и проворнее, и я стану. Разве я плохо придумал?»
Друз запрокинул бутылку, облизнул губы и улыбнулся. «Нет, хорошо. Но когда вы немного продвинетесь, побывайте и в других полусотнях. Это пойдет на пользу делу».
«Правда?»
«Вот увидите».
«Видели вы князя?» — внезапно спросил Орин. «Син говорит, он совсем плох».
«Хуже не бывает. Он постоянно бредит. Не знаю, на чем он только держится». Они проговорили еще около часа. Орин расспрашивал старика о его жизни и о битвах, в которых тот участвовал, то и дело возвращаясь к бессмертной истории Скельна и разгрому короля Горбена. Когда в замке раздался набат, оба вскочили. Друз выругался, отшвырнул бутылку и кинулся к двери. Орин скатился с койки и последовал за ним. Они промчались через плац по короткому подъему, ведущему в замок, влетели в ворота и устремились вверх по длинной винтовой лестнице в опочивальню князя. Там находился Кальвар Син, а еще Дунминдар, Пинар и Хогун. Старый слуга навзрыд плакал у окна.
«Он умер?» — спросил Друз.
«Нет, но отходит», — ответил Кальвар Син.
Друз присел на край кровати. Князь открыл глаза и моргнул.
«Друз», — позвал он слабо. «Ты тут?»
«Тут».
«Она идет. Я вижу ее. Вся в черном, с капюшоном на голове».
«Плюнь ей в глаза за меня», — сказал Друз, поглаживая огромной рукой пылающий лоб князя.
«После Скельна я думал, что буду жить вечно. «Упокойся с миром, друг мой. Я точно знаю одно. Смерть лает страшнее, чем кусает».
«Я вижу их, друз, бессмертных. Они бросили против нас бессмертных».
Умирающий вцепился в руку Друса, пытаясь приподняться.
«Они идут! Боги, Друс, да посмотри же на них!»
«Они всего лишь люди. Мы отобьемся».
«Сядь у огня, доченька, и я расскажу тебе об этом. Только матери не говори. Ты же знаешь, как она ненавидит кровавые истории. Ах, Вире! Любимая крошка, ты никогда не поймешь, что это значило для меня быть твоим отцом».
Друз склонил голову, слушая затихающий бред старого князя. Хогун скрипнул зубами и закрыл глаза. Кальвар Син сгорбился в кресле, а Оррин стоял у двери, вспоминая, как умирал его отец много лет назад.
«Мы много дней стояли на перевале, сдерживая всех, кого они посылали против нас. Кочевников, колесницы, пехоту и кавалерию. Но угроза бессмертных все время висела над нами. Их никто еще не побеждал. Старый друс стоял посередине нашей первой шеренги. Когда бессмертные двинулись на нас, мы оцепенели. Паника витала в воздухе. Меня тянуло пуститься на утек, и то же чувство я читал на лицах окружающих. Тогда старина Друс вскинул свой топор и взревел в голос. Это было словно волшебство. Чары рассеялись, и страх прошел. Он показал им топор и крикнул, я как сейчас его слышу, «Сюда, брюхатые сукины дети! Я друс, а это ваша смерть! Вире, Вире! Я так ждал тебя, так хотел тебя увидеть. Еще раз так хотел».
Хрупкое тело дрогнуло и затихло. Друз закрыл глаза умершему и провел рукой по своим.
«Не надо было ему отсылать ее», — проговорил Кальвар Син. «Он любил дочь, только ради нее и жил».
«Быть может, потому-то он ее и отослал», — сказал Хогун.
Друз покрыл шелковой простыней лицо князя и отошел к окну. Теперь здесь не осталось больше никого, кто был с ним при скельне. Друз оперся о подоконник и втянул в грудь ночной воздух. Луна заливала дроз нездешним серым светом. Друз смотрел на север. Оттуда показался голубь и закружил над хижиной около замка. Друз отвернулся от окна.
«Похороним его завтра же и скромно», — сказал он. «Нельзя прерывать учение ради пышных церемоний».
«Друз, но это ведь князь Дельнар!» — сверкнул глазами Хогун.
«Это», — Друз указал на постель, — «изъеденный раком труп. У него нет имени. Сделаем так, как я сказал».
«Ты бездушный ублюдок!» — воскликнул Дун Миндар.
Друс обратил на него ледяной взгляд. «Вспомни об этом, парень, в тот день, когда вздумаешь выступить против меня. И это относится к любому из вас».